Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Вместе с Дмитрием Борисовичем Осиповым, преподавателем кафедры теологии Уральского государственного горного университета, мы продолжаем говорить о трудных местах Нового Завета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович!
Здравствуйте!
Мы очень много разобрали уже трудных мест и продолжаем, потому что даже кроме шуток, все-таки, положа руку на сердце, весь Новый Завет — это одно большое трудное место, потому что очень многое нам кажется на первый взгляд элементарно и понятно, но как только начинаем задумываться, даже еще не разбираться и даже еще не обращаться к святым отцам или богословам, а только задумываться самостоятельно, вопросы начинают появляться, вопросы, и ты уже теряешься в тексте. Вот. Сегодня я знаю, что у нас очень интересный текст.
Да.
Озвучите его, пожалуйста, Дмитрий Борисович.
Это текст про отношения с родственниками. Как надо строить отношения с родственниками. А мы знаем, давайте сразу вот обозначим то, что мы знаем про...
Мы знаем, что нужно почитать родителей.
Надо чтить родителей, есть пятая заповедь. Мы знаем, что Библия, она ценит семейную жизнь, мир. Мир, шалом – это некая целостность, некое благословение, в частности, и в семейных отношениях, неотъемлемая часть жизни. И все это очень важно. Чадолюбие, отношения с родителями, вот это вот мир в семье – это все несомненная библейская, так сказать, ценность.
Мне кажется, которая... это вообще даже на первом месте иерархии, если честно.
Ну, стоит. Не на первом, но она как бы...
Нет, после, конечно, Бога, конечно же, да, но я имею в виду, что да, остальные, да, все дела явно,
конечно,
на втором.
Конечно, конечно. И вот тут есть у нас одно вот такое место. В Евангелии от Матфея, в 10 главе, где Иисус избирает из числа учеников своих 12 апостолов, чтобы они следовали за ним и несли уже проповедь о приближающемся царстве, он их избрав, дает им наставление. Вот он говорит им: не берите суммы там, вот это, помните, мы разбирали этот момент уже, кстати говоря, потому что их должны встретить, Израиль должен встретить. И дальше, когда он... Денег, говорит, ни с кого не берите, вот за ваше, так сказать, исцеление. Даром получили, даром давайте. И дальше вот это вот его наставление, оно перерастает в пророчество. В пророчество. И он говорит, что вам будет непросто, вас будут гнать, но не бойтесь. Не бойтесь, потому что волосы ваши на голове посчитаны. Бояться надо не могущих убить тело, но душу, то есть Бога надо бояться, Бога надо бояться. И дальше вот он говорит, 34 стих, 10:34, Матфея 10:34. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, дочь с матерью его, невестку со свекровью ее и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Вот. Вот такой вот удивительный текст. Что здесь сразу же бросается в глаза?
Единственное, что здесь понятно, это то, что нужно переругаться со всеми родственниками.
Вот, значит, это прямо очень жесткие слова, где Христос вот говорит, что, во-первых, мы знаем библейскую ценность как мир, что блаженны миротворцы, сам же Христос говорит, да? А вот он говорит: а я пришел, принес не мир, я принес меч. А меч – это, конечно, конфликт, правильно? Это некая метафора войны, метафора вражды. И дальше Христос говорит, что эта вражда проходит по семьям человека и отец. Ну, что человек, по человекам тут имеется в виду, мужчина имеется в виду. То есть человек и его отец. Дочь и мать, невестка, свекровь, самые близкие люди человека становятся его врагами. Кто любит отца или мать более, тот недостоин, И кто потеряет свою душу, ну, под душой подразумевается жизнь ради Христа, тот ее, наоборот, сохранит и сбережет. Это вообще, как это понимать? Как это понимать? Конечно, можно понять, ну, так, несколько буквалистично, как некое повеление, да, как некое повеление. И действительно, есть и комментаторы, и есть радикальные такие христиане, которые в период неофитства, в период, ну, когда у него начинаются, в принципе, какие-то... Он не способен выстроить гармоничные отношения со своими родственниками. Вот люди в качестве оправдания приводят себе этот текст и видят в нем утешение.
Да, да. Но надо еще сказать в защиту этих самых неофитов, да, то, что и некоторые родственники провоцируют тоже. Я скажу, что многие рассказывают о том, что какие-то, не знаю, шуточки, какие-то анекдоты, которые обижают верующего, его чувства самые сокровенные, родственники или там близкие время от времени себе позволяют.
Да, да. Ну, что же, никто из людей не совершен. И здесь вот о чем же говорит Христос? Является ли это нормальной ситуацией, когда христианин находится в конфликте со своими родными, ругается из-за ними, и проповедует им, они его ненавидят, они его терпеть не могут, он их тоже считает за людей падших и греховных и так далее. Это возникает отчуждение. Является ли это нормой? Является ли это нормальным отношением? И вот для того, чтобы здесь разобраться, конечно, очень надо внимательно посмотреть на контекст. Вот это всегда нужно делать, когда мы сталкиваемся с трудными местами Евангелия, надо смотреть на контекст. Где, в какой ситуации и кому говорит Христос эти слова? Потому что иначе просто мы утонем. Контекст. А контекст здесь, понимаете, следующий. Контекст следующий. Христос несет весть, да, Израилю о приближении царства, о том, что нужно покаяться, чтобы выполнить пред Богом свое служение. Но если мы возьмем Евангелие целиком, ну, как нечто целое, да, давайте вот посмотрим, как эта проповедь Христа была воспринята, как она, с чем она встретилась. Что же, Христа везде встречали цветами и ковровыми дорожками?
Ну, конечно, нет. Мы знаем, что его очень часто... Не понимали, будем говорить
вот,
так.
Даже когда мы с вами говорили, у нас была передача про хулу на Духа Святого, вот мы описывали ситуацию, что книжники, фарисеи, они стали препятствовать проповеди Иисуса, потому что они обвинили его в колдовстве, они стали говорить, что он изгоняет бесов силой Вельзевула, стали отвращать народ. И даже в родном селении, в Назарете, когда Иисус туда пришел, да, люди сказали, кто он? Вот кто он, что он нам мораль читает? Мы же знаем, вот его мать, его отец, его братья, его сестры. Нет пророка в своем отечестве. И итог евангельской истории, он очень как бы такой неоднозначный, потому что мы видим, что Христос, вот откликнулись на его проповедь, пошли за ним люди, их было не так много. Их было значительное меньшинство в народе, а все остальные оказались либо равнодушны, либо предвзяты, либо враждебны. Понимаете? И эта проблема, вот эта вот как бы, так сказать, да, она прошла и по семье самого Иисуса, потому что и в семье его не понимали. У нас Евангелие об этом говорит скупо, но вот в Евангелии от Марка, давайте я прям прочитаю, это известное, знаменитое место, ну, сказано очень определенно. Сказано очень определенно. Здесь сказано, что вот, когда про него пошли вот эти разговоры, услышав ближний, это 3 глава, 21 стих, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. И там приходит мать Иисуса и братья его, и ему говорят, а он в доме проповедует. И ему говорят, пришли твоя мать, твои братья. Он говорит, а кто мне мать и брат, и сестра? Вот, исполняющие волю отца моего. Вот они мне мать и брат. Горькие слова, Анна Дмитриевна. Очень горькие. Это,
причем как для родственников, так и для тех, кто слушает.
Да
это
не то слово, конечно. То есть, получается, у него новая семья. Эта семья, это и вот его община последователей. Это вот...
вот, кстати, к сожалению, на этом играют, мне кажется, очень многие все эти тоталитарные секты, да, и деструктивные культы, да, потому что именно к этому же они и призывают, и эти слова очень, так сказать, умело используют, неправильно выворачивая,
да,
их.
Да, 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 да. Но здесь все-таки мы видим не реалии, которые описаны в Евангелии, что Иисуса не понимали даже ближайшие его братья и сестры.
Но это неудивительно, честно говоря.
Мать его, она не обладала высоким статусом. Она была по возрасту примерно им равна. И, естественно, так сказать, они ей сказали, там, эти братья Иисуса, что забирай своего вообще, так сказать, ходит, семью позорит. Что происходит? Зачем это все надо? Они решили, что он вышел из себя. Ну, что такое вышел из себя? Чуть с ума сошел, понимаете? То есть, об этом вот в Евангелии прямо говорится нам. И, конечно, это очень болезненно. Это очень болезненная ситуация. И здесь, когда Иисус из числа учеников, он выбирает 12 апостолов, назначает их по полномочиям, наделяет нести эту весть, вот здесь очень важный момент. Христос никого не держал в плену иллюзии. Он заранее на берегу все честно предупреждал, что не будет у тебя нормальной, комфортной жизни. Если идешь за мной, вот, лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, сын человеческий не имеет где головы подклонить. Он заранее предупреждал о трудностях учеников своих, заранее. Все честно. И вот здесь Христос, их избрав, дает им пророчество о том, что их будет ожидать. Честно их предупреждает, что это все будет. И, ну, соответственно, говорит им, определяйтесь. Если вы идете за мной, значит, будьте готовы к такому развитию событий. Ну, вот, вот это контекст, понимаете? Вот это контекст. И вот в этом контексте давайте еще раз прочитаем эти слова, что они означают. Вот если просто, вот понимаете, в нормальной ситуации, в жизненной, эти слова будут звучать дико. То есть зачем-то мне надо разругаться с родственниками, не мир я принес, но меч. Но если вот понять вот этот контекст евангельский, давайте еще раз откроем этот стих, получается, 34-й. Вот, Христос говорит, не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Что это значит? Это значит, говорит Христос, что да, вы пойдете за мной, но из-за моего учения все переругаются. Не думайте, что будет вам легко, и вас не будет...
Но я вам скажу, Дмитрий Борисович, это не очень утешает. Вы просто говорили только что, что вот в этом контексте оно по-другому будет звучать. Оно, конечно, немного по-другому, но оно все равно не утешает, потому что все равно все переругаются в итоге.
Нет. Знаете, есть разница. Переругаться или переругаться по делу. Вот, да, да, есть.
Но погода в доме все равно нарушена.
Нарушена, но важно, так сказать, моральное основание. Почему она нарушена? Из-за чего? Ради чего ее нарушать? Христос говорит, вот, будьте готовы. Не вы инициаторы разрыва этих отношений, но знаете, что все переругаются, потому что вы пойдете за мной, вас не оценят, вас не поймут, и вас... Вот раз ученик не больше своего учителя. То есть, если учителя назвали сыном Вельзевула, что он изгоняет, тем более и вас будут в этом всем обвинять. И дальше он ссылается на слова из 7 главы пророка Михея. Это на самом деле традиционные слова. Вот это вот, что, значит, дочь с матерью, с отцом, человек, невестка и свекровь, и враги человека домашние его. Это Михей описывал некие нечестивые нравы, которые будут царить... ну, и на самом деле царят в еврейском обществе. Это пророк Михей, еще допленный пророк. Вот он описывает падение нравов, что никому нельзя верить, что все тебя готовы предать и, ну, то есть просто ударить тебе в спину. Никому веры нет, человеку никакому, пишет Михей. И вот здесь Иисус говорит, и вы должны быть готовы к развитию таких событий. Это не значит, что они обязательно будут. Но это может случиться, и вы к этому будьте готовы, потому что это прошло через семью и даже самого Иисуса. Это предупреждение. Это предупреждение. Это не призыв к разрыву отношений. Это предупреждение, что так может быть, да, враги человеку домашние его. И поэтому в этой ситуации, кто любит, то есть люди оказываются в ситуации выбора. Выбора. Давайте вспомним, есть 10 заповедей. Нет ничего выше заповеди об отношении к родителям. Чти отца и мать. Но только отношение к Богу. То есть, чти отца и мать, но Бог все равно выше. И если отец или мать, они тебя толкают на грех, или они вынуждают, принуждают тебя к отречению от Христа, ну что же, ну значит, ты имеешь полное право их не послушать.
Но, Дмитрий Борисович, я, конечно,
да,
внесу ложку дегтя, потому что, ну, это все равно не очень утешает. Потому что ведь все наши современные неофиты, да, я думаю, вы через это проходили, я через это проходила. Ну, действительно, никто от Иисуса отрекаться не собирается. Все, поняв, так сказать, прикоснувшись к истине православия, хочет жить именно в этом сообществе верующих, конечно же. Дома сталкивается, даже пускай, если там не с матерью и с отцом, а в какой-то более такой лайт-версии, там, не знаю, с братьями, сестрами, тетями, дядями, все равно сталкивается с отрицанием, да, и, конечно, там ему крутят у виска и говорят, ну что ты опять в воскресенье попёрся на эту свою литургию, лучше бы там побегал утром, например, в спортзал бы сходил, и то пользы было бы больше, вот, и действительно, если это просто дальний какой-то родственник, ну ты бы действительно можешь не обращать внимания на его слова, а если это мать или отец, а если ты еще не очень, например, самостоятелен и зависишь в финансовом плане, в каком-нибудь плане жилищном от своих родственников, не так уж и просто получается тебе отстаивать свои права, а ведь действительно порой ссоры доходят до того, что ну, матери, например, прям запрещают ходить. И прям говорят, что нет, да как же так там, и каждый там поход в храм становится скандалом, или люди начинают скрывать, что они исповедуются и причащаются. Вы можете себе представить абсурдность?
Вот это момент, вот, ну, слушайте, ну да.
Ну, я про то, что да, да, действительно, Иисус сам также был не понят и не принят.
И ученики его, и все апостолы были не приняты.
Конечно,
и
да,
это, значит, неизбежно.
Но это все равно не очень сильно утешает, мне
вот
кажется.
В этих стихах Христос и не ставит своей целью кого-то утешать. Он утешает в других стихах, Анна Дмитриевна. Мы, может быть, про них еще поговорим, где он вот утешает, и там такие тоже утешения, от которых тоже возникают вопросы. Но здесь он никого не утешает, он, наоборот, объективно предупреждает о том, что, ну, друзья, приготовьтесь сделать выбор.
Дмитрий Борисович, да, а не может ли вот это вот предостережение, так сказать, наоборот послужить к плану действий, да? То есть, если человек слышит это и понимает, что ну все равно ссоры будут, и когда намечается какая-то ссора, он твердо стоит и отстаивает свою позицию, что для меня все равно Господь, храм на первом месте, и слушать тебя я не буду, какие-то компромиссы искать, какие-то точки соприкосновения я тоже не буду. Просто что с нехристем говорить, грубо говоря?
Нет, 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 нет. Вот здесь, если мы возьмем, вот эта ситуация-то, она, как сказать, в Новом Завете раскрывается более подробно. Например, в апостольских посланиях, у апостола Павла. Он об этом писал много раз, вот об этой ситуации, в семейной жизни и так далее. И апостол Павел, он говорит, что да, вот при такой ситуации конфликта нужно быть очень осторожным. Не следует лезть напролом, портить отношения и проявлять худшие стороны натуры человеческой.
Вот действительно, где эта грань? Одно дело, ты не лезешь напролом и как-то пытаешься с пониманием и теплотой говорить. С другой стороны, ты уже начинаешь отказываться от своей веры.
Вот. Павел пишет, вот давайте, так сказать, вот хорошо, вот тут Христос говорит, делайте выбор. Ну, Павел, он говорит, что жены, ну, например, вот ситуация, да, то есть жена, муж, и муж не одобряет. и муж не пускает, и муж вот это вот все. Павел говорит, что вы должны мужей своих приобретать кротостью духа, молчаливого, и который прекрасен не плетением волос, не прекрасными украшениями, а чистотой сердца и некой любовью и послушанием к мужу, так сказать, которую вы должны проявить. То есть здесь, вот как относился Христос к тем людям, которые его гнали, которые его поносили, которые его не понимали, смеялись над ним, как он к ним относился? Относился к ним с любовью. Мы не видим, что он берет и устраивает скандалы, и требует чего-то там и так далее. Да, вот он, воля отца, конечно, она выше. Он со смирением это делает, со смирением он проявляет. Он не ненавидит этих людей, хотя принимает на себя многое. Вот здесь путь подражания, то есть это объективно, вот Павел говорит, мы несем скорби Христовы. Если мы идем за ним, значит, это будут скорби и наши. Но это значит, что в нас должна быть такая же любовь. Такое же смирение. Вот я бы так, дал такой ответ. Вот. И Павел, и в апостольских посланиях, это послание к Колоссянам, послание к Ефесянам, послание, ой, кому еще. Значит, да-да-да, это вот везде. Там есть так называемый домашний кодекс. Домашний кодекс. Это то, как вот эти в семейных отношениях должно быть реализовано христианство. Христианство. И Павел говорит, если твоя вторая половина не против твоей веры, ну, если он, говорит, тебя ставит перед выбором, и, допустим, жена говорит, я не буду с тобой жить, если ты не отречешься от Христа, либо я, либо он, я с тобой разведусь. Ну, вот что Павел говорит. Ну, значит, пусть разводится, это ж его желание, так сказать, ее желание, пусть разводится, это ее. Но если согласна жить, тогда не надо разводиться. Тогда, пожалуйста, так сказать, живите. Даже если муж, жена неверующая, потому что неверующий муж освящается верующей женой. Вот, вот все, как бы он пытается гармонизировать отношения. Конфликт – это плохо. Это нехорошо. И не нужно к этому стремиться, и тем более этим гордиться. Ах, у меня как у Иисуса Христа. Меня гонят. Вот эта поза, она здесь как бы неуместна.
Я думаю, что завершить передачу нужно вот этой вот прекрасной фразой, которую многие слышали, о том, что жить надо так, чтобы, узнав тебя, люди захотели узнать Христа.
Да, 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 да. Конечно. И как раз ошибка неофитства многих людей, она, возможно, в том и состоит, что, встречаясь с новообращенным человеком, ну, в очень немногих случаях люди видят подобие Христу.
Ну да, и я думаю, точно так же люди встречали других, да, людей, которые не говорят о Боге, может быть.
Но они адекватные.
Но ты видишь какую-то красоту и какой-то свет, тепло в этом человеке, и тебе действительно хочется узнать, чем же он живет, что же его так в этом привлекает, потому что ты восхищаешься этим человеком.
Они видят смирение, они видят любовь, они видят кротость и вот лучшие стороны человеческой натуры. Поэтому это текст, который мы разбираем, он говорит не о том, что ты должен провоцировать конфликт, и ты должен ругаться, и настаивать на своем, и биться там, и так далее. Вовсе нет. Он говорит о том, что ты должен подражать Христу в его скорбях, но подражая и его любви.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович.
Всем спасибо. За Анна участие. Дмитриевна, и вам спасибо. За наш хороший сегодняшний разговор.
Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Уральского государственного горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До новых встреч.
Thank you.